Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 15 и 16. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе творение Палладия епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает и иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лимма савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавши же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию Глава из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 42. Сколько времени надлежит упражняться в каждой добродетели, и какие признаки преуспеяния в ней? Времени, сколько нужно упражняться в добродетели, чтобы установиться в ней, определить нельзя умозрительно. Это пусть уже всякий сам для себя полагает, судя по своему состоянию, своим обстоятельствам и своим успехам в духовной жизни, особенно же по рассуждению своего старца или духовного отца, руководящего его. Впрочем, у кого ревность о преуспеянии жива, и он не останавливается ни пред какими трудностями и средствами, у того скоро обнаружится явно немалый успех. Признаком же преуспеяния служит то, если вступивший на путь добродетели ревностно течет по нему с твердой решимостью не соступать с него, как бы трудно это ни было, и каких бы жертв ни требовало, несмотря ни на случающиеся по временам охлаждение и омрачение души, ни на оскудение духовных утешений и благодатных радований, какое попускается по божескому о нас промышлению на пользу нам. Вторым, не менее верным признаком преуспеяния служит степень силы борьбы, какую воздвигает против добрых решений и дел плоть. Чем более слабеет эта брань, тем более преуспеяние в добродетели явно подвигается вперед. Почему, когда не чувствуешь брани или нападков со стороны низшей чувственной части своей, особенно в то время, когда имеешь пред глазами возбудительные к тому случаи, то можешь верить, что добродетель твоя довольную уже восприяла силу. Но то, если ты начал совершать дела свои на пути добродетели с большей готовностью и радостью духовной, чем прежде, можешь почитать признаком преуспеяния в добродетели даже еще более верным, чем усмирение плоти. И святой Исаак советует, определив цель, к которой должно направлять все дела жизни своей, держать в мысли знаки и приметы, расспросив о них у опытных, правым ли путем идешь, или уклонился от него, или идешь какой-нибудь тропой вне настоящей дороги. Знаки же и приметы полагает он следующие. Если видишь, что ум твой не терпит насилия, а свободно действует и течет в добрых помыслах, то это знак, что ты простираешься вперед. Равным образом, когда во время стояния на молитве ум твой не парит туда и сюда, и внезапно стих пресекается на языке твоем, и на душу твою налегают оковы молчания без участия твоего произволения, так же, когда примечаешь, что при каждом возникающем в душе твоей добром помысле и припоминании, и при каждом духовном созерцании очи твои наполняются слезами, и слезы без принуждения текут по щекам твоим, или когда иной раз видишь, что мысль твоя сама собой, без твоего содействия, погружается вглубь сердца твоего и пребывает в этом состоянии какой-нибудь час, причем мир царствует в помыслах твоих, все это признаки, что ты добре преуспеваешь на пути воспринятой тобой духовной жизни. При всем том, однако ж, не следует питать полную уверенность, что мы совершенно установились в искомой добродетели или окончательно победили какую-либо страсть, хотя бы иной раз долгое время не чувствовали прирожений и движений ее, потому что тут может скрываться злая кознь человека ненавистного дьявола и лукавство живущего в нас греха, по которым нередко представляется нам в себе добром и по сокровенной гордости нашей признается таким то, что поистине есть совершенно противоположного свойства. И кроме того, если помыслим о совершенстве, к которому призывает нас Бог, то хотя бы мы уже довольное время шли путем добродетели, скорее подумаем, что едва ли и начало достодолжной жизни положено нами, нежели что мы уже установились в ней. Почему святые отцы называют несовершенной, не чуждой недостатков жизнь и самых совершенных людей? «И совершенных несовершенно совершенство», — говорит лествичник. И Павел святой совершенство полагает в том, чтобы непрестанно идти и идти вперед, не озираясь назад и не думая, что уже достигли искомого. Почему и самого себя называет несовершенным и еще не достигшим того, к чему стремится? «Не за не уже достигох», — говорит он, — «или уже совершихся, гоню же аще и постигну». «Братья, а за себе не упомышляю достигша, едино же, заднее уба забывая, в преднее же простираясь соусердием, гоню к почести Вышнего звания Божия о Христе Иисусе». И желая показать, что в этом одном и состоит наше совершенство, прибавляет: «Кто из нас совершен, так должен мыслить». Как бы так: то и совершенство, чтобы не думать, что мы достигли совершенства, то и есть быть в состоянии добродетельном, чтобы не стоять, а все идти непрестанно к добродетели. К тому же в глубине нашего сердца пребывают иной раз такие тонкие и такие скрытные страстности, что мы совсем и не знаем, что это страсти. Как же можно нам допускать такую в себе дерзость, чтобы думать, будто мы совсем уже очистились от страстей? Если острозоркие те и пророческие глаза Давида не могли этого узреть в себе, как мы можем присваивать себе такое зрение? Почему, как он всегда молил Бога: «От тайных моих очисти мя», так тем более мы имеем нужду умолять его об очищении наших тайных страстностей. Ибо мы только действия и ветви страстей чувствуем, сил же их и корней познать не можем без просвещения от Святого Духа. Оттого только тогда сознаем мы в себе страсти, когда они действуют. Как же скоро они притихнут, нам думается, что мы достигли уже бесстрастия. чем удостовериться можем, что страсти только притихли в сердце нашем, а не умерщвлены? Тем, что когда случится нам, успокоившимся на их счет, встретить предметы, которыми питаются скрывшиеся в нас страсти, особенно когда это бывает внезапно, то они тотчас оживают и дают чувствительно о себе знать своими иной раз нелегкими движениями. Так что, бывая ими смущены, дивимся сами, где они укрывались и как вдруг выросли. Святой Исаак Сирианин объясняет это следующим прекрасным сравнением. Как во время зимы, хотя исчезают с лица земли травы и цветы, но корни их остаются целыми, укрываясь во глубине ее, и как только почуют весенний дождь и теплоту, тотчас снова произрастают и покрывают собой лицо земли. Так бывает и со страстями. И еще, как земля проклятая естественно произвращает тернии и волчцы, так и естество человеческое, повредившееся через падение и теперь во грехах зачинающееся и рождающееся, некоторым образом естественно поражает страсти, от которых грехи, и ему никогда нельзя доверять или на него положиться. Итак, ты, как новоначальный еще в духовной брани, всеусердно упражняйся в добродетели, как бы не положивший еще начало в ней, помни при том, что лучше заботиться о том, чтобы всегда простираться вперед в добродетели, нежели о том, чтобы высматривать и определять признаки совершенства в ней. Господи Бог наш, один ведет сердец наших, одних просвещает и дает им видеть свое преуспение в добродетели, а другим не подает такого просвещения и знания. Ибо видит, что тогда, как для тех это знание послужит к смирению, эти не удержатся от возгордения. И как отец чадолюбивый от этих последних отстраняет опасность падения в особенно ненавистный ему грех, а первым подает повод к усилению особенно любезной ему добродетели смирения. Впрочем, и тот, кому не дается познание своего преуспения, если только не понеродит и не перестанет упражняться в добродетели, в свое время может узнать об этом, когда Богу угодно будет это открыть ему для его блага. Глава 43. О том, что не следует слишком сильно желать освобождение от претерпеваемых скорбей, предаваясь всецело в волю Божию. Когда находишься в какой скорби, переносимой тобой с благодарением, внимай добре, да не прельстит тебя враг или твое самолюбие возжелать избавиться от нее, ибо от этого потерпишь ты две потери. Первая — та, что, хотя восприяв такое желание и согласившись на него, ты не потеряешь тотчас добродетели терпения, однако ж значительно поколеблешь ее, отчего она, мало-помалу ослабевая, по причине неисполнения желания избавиться от надлежащей скорби, ввергнет тебя, наконец, в состояние нетерпеливости. Вторая — та, что терпение твое с этого момента начнет быть подневольное. Бог же доброхотно дателя любит и награждает. Следовательно, с этого времени хоть терпеть все же будешь, ибо одно желание избавиться от скорби не избавляет от нее, но терпение твое будет безнаградное. Бог воздаст тебе за терпение скорби до того часа, до которого ты терпел благодушно, не ища избавления. Со времени же восприятия такого желания Бог уже ничего не воздаст тебе за твое неохотное терпение. Напротив, если ты, отражая и подавляя находящее желание избавления от скорби, всецело будешь предавать себя в благую волю Божию, изъявляя готовность охотно потерпеть, и стократно большие скорби, чем настоящие, если угодно будет Господу наслать на тебя их, то хотя бы страдание твое настоящее продолжалось час какой, и даже менее того, Бог примет его за самое долгое, и с этим соразмерит воздаяние тебе. Подобно этому и во всех других случаях не давай воли своим желаниям, а держи их в своей власти, направляя все исключительно к одной главной цели — стоянию в воле Божией и шествованию по воле Божией. Ибо тогда и желания твои все будут правы и благочестивы, и ты, при всякой неприятной случайности, будешь пребывать в покое, упокаиваясь в воле Божией. Искренно веруя, что с тобой ничего не может случиться помимо воли Божией, и ничего не желая, кроме пребывания в деятельном исполнении воли Божией, ты, как само собой очевидно, всегда будешь иметь только то, чего желаешь, чтобы когда ни случилось с тобой. Под тем, однако ж, что я сказал, что с тобой ничего не случится, на что нет воли Божией, не разумеются твои собственные грехи и грехи других людей, так как Бог не желает грехов, а разумеются скорби и нужды, Богом посылаемые во вразумление и научение нас или в наказание за грехи наши. Они благотворны для нас и праведно называются спасительным крестом, который Он нередко возлагает на самых близких любимцев Своих и угодников, и несение которого во всех наиболее благоугодно Ему. И то, что я сказал, не желай избавиться от скорбей, разумей, как должно, в смысле покорности воли Божией. Мы не можем не желать быть свободными от скорбей, потому что в наше естество сам Бог вложил желание благобытия, почему благоволил и в молитву, им самим начертанную для нас включить, «Не введи нас в искушение», которую мы и повторяем каждодневно по нескольку раз. Если теперь после такой молитвы, слышимой, конечно, Богом, Он посылает нам скорбь, то явно, что на это особая воля Его, которой мы, как творение Его, сознающие свой долг во всем Ему покорствовать, и должны благодушно покориться, перенося посланное как такое, что необходимо для спасения именно моего и твоего. Да и самую молитву «Не введи нас во искушение», твори, преразумевая, «Не яко же аз хощу, но яко же ты», подражая Господу Спасителю, то есть твори не потому, чтобы имел отвращение от искушений и ни под каким видом не желал их, но потому одному, что так молиться повелел Господь, содержа вместе в душе полную готовность благодушно принять все, что благоугодно будет Богу наслать на нас, и не поблажая самолюбивому желанию непрерывного благобытия, которому невозможно быть на земле, так как оно есть удел будущей вечной жизни». Oh, 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 oh
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
О некоем Манихее. Удалившись оттуда в окрестности Лакедемона, блаженный Серапион услышал, что один из первых людей города, муж, впрочем, добродетельный, по вере со всем своим домом, был Манихей. Сей наилучший из монахов, так же, как и прежде, продал себя этому человеку и в 2 года успел отклонить от ереси его самого и его жену со всем домом его, и присоединить их к церкви. Они полюбили его не как раба, но более, чем родного брата и отца, содержали его в великой чести и вместе с ним прославляли Бога. Преподав им многие наставления, Серапион, сей духовный адамант, через несколько времени удалился от них, отдав и этим своим хозяевам деньги, за которые продал себя. И, не имея с собой решительно ничего, сел на корабль, как будто ему следовало плыть в Рим. Корабельщики, смотря на Серапиона, полагали, что он свои пожитки уже перенес на корабль или что станет тратить золото на издержки, и потому без расспросов приняли его, каждый думая, что другой взял его пожитки. По отплытии, быв уже стадии на 500 от Александрии, они около захождения солнца наперед пообедали сами, потом стали есть и прочие, бывшие на корабле. Видя, что Серапион не ест в первый день, они предполагали, что сей путешественник получил отвращение от пищи вследствие плавания. То же было и во второй, то же и в третий, и в четвертый день. Но в 5-й, во время общего обеда, видя, что он опять сидит спокойно, они сказали ему: «Ты что не ешь, любезный?» «Мне нечего есть», — отвечал он им. Услышав это, корабельщики стали спрашивать друг у друга, кто взял его запасы на корабль. Когда же узнали, что никто не брал, ибо ничего у него не было, то начали бронить его и говорили: «Как ты вошел сюда без всяких запасов? Чем будешь кормиться в продолжение плавания? И еще, чем заплатишь нам за перевоз?» Он равнодушно отвечал: «У меня ничего нет. Отвезите меня и бросьте там, где взяли». Корабельщики говорят ему: «Что ты сердишься? При настоящем, благодаря Богу, попутном ветре мы не согласимся сделать это, хотя бы ты дал нам и 100 золотых. Мы пойдем к своему месту и совершим предлежащий путь». Таким образом, Серапион пробыл без забот на корабле, и корабельщики кормили его до самого Рима. Пришедший в Рим, подвижник Христов осведомился, кто в этом городе лучший подвижник или подвижница. О домнине. Между прочим, он встретился с одним доблестным в подвижничестве мужем, учеником Оригена Домнином, который совершил великие подвиги. О нем ходила молва, что он сделал много чудес. Говорили, что по смерти его даже постель его исцеляла болезни. Встретившись с ним и получив от него наставление, ибо сей муж отличался и нравом, и познаниями, и словом, и жизнью, Серапион спросил его, какой еще есть там подвижник или подвижница. и узнал от него об одной деве, пребывающей в безмолвии, которая 25 лет жила, заключившись в своей келье, и ни с кем никогда не виделась. Римской девице. Итак, сей славный муж, узнав дом, пошел туда и сказал прислуживавшей ей старице: «Скажи девице, что один монах непременно желает с нею видеться». Старица отвечала ему, что эта затворница много лет никого не видит. Но он повторил: «Пойди, скажи, что я должен с нею видеться, ибо меня послал к ней Бог». Однако ж она и тут не послушалась. Пробыв 3 дня, Серапион наконец увидел ее и сказал: «Что ты сидишь здесь?» «Я не сижу», — отвечала она, — «а иду». «Куда же ты идешь?» — спросил ее Серапион. «К Богу моему», — отвечала девица. «Жива ты или умерла?» — говорит ей раб Божий. «Верую Богу моему, что умерла для мира», — отвечает она. «Ибо кто живет по плоти, тот не пойдет к Богу». Услышав сие, блаженный Серапион сказал: «Дабы уверить меня в том, что ты умерла для мира, сделай то, что я делаю». Она отвечала ему: «Приказывай, но только возможное, и я сделаю». «Для мертвого, подобного тебе, все возможно, кроме нечестия», — отвечал он и потом сказал ей: «Сойди вниз и пройдись». «Я не выхожу 25 лет», — отвечала она ему. «Как же теперь пойду?» «Вот», — сказал Серапион, — «не говорила ли ты: я умерла для сего мира? Очевидно поэтому, что и мир для тебя не существует. А если так, то мертвый ничего не чувствует, и для тебя должно быть совершенно равно, выйти или не выйти». Девица, услышав это, пошла. Когда она вышла вон и дошла до одной церкви, блаженный, вошедший в церковь, сказал ей там: «Если хочешь уверить меня в том, что ты умерла и уже не живешь для людей, чтобы угождать им, сделай то, что я могу сделать, и тогда убедишь меня, что ты действительно умерла для сего мира». «Что же должна я сделать?» — спросила девица. «Сними с себя все платье, как вот я», — сказал он, «положи его на плечи и ступай по городу, а я без стыда пойду вперед тебя в таком же виде». «Но если, — отвечала она, — я сделаю это, то многих соблазню таким бесстыдством, и кто-нибудь скажет, что это сумасшедшая или беснующаяся». «А тебе что за дело, если это скажет?» — отвечал блаженный Серапион. «Ведь ты говоришь, что умерла для людей, а мертвецу нет никакой нужды до того, бронит ли кто его или смеется над ним, потому что он нечувствителен ко всему». Тогда говорит ему эта девица: «Прошу тебя, прикажи мне сделать другой, какой угодно подвиг, и я сделаю. Теперь я не дошла еще, а только молюсь о том, чтобы дойти до такой степени». После этого раб Божий, бесстрастный Серапион, сказал ей: «Смотри же, сестра, не величайся, будто ты святее всех, и не хвались, что умерла для сего мира. Ты вот узнала, что жива еще и угождаешь людям. Я могу быть более мертвым, нежели ты. И что я умер для мира, могу доказать делом, именно тем, что равнодушно взираю на него, ибо, не стыдясь и не соблазняясь, могу сделать то, что приказывал тебе». Сими словами научив ее смиренно-мудрию и сокрушив ее гордость, блаженный оставил ее совершенную и удалился от нее. Такова жизнь Серапиона, мужа бесстрастного и в высшей степени нестяжательного. Много славных и удивительных дел, относящихся к бесстрастию, совершил добродетельный мудрец Христов, но мы из многого описали немного и показали чистоту его жизни. Сей бессмертный муж умер на 60-м году жизни и погребен в самой пустыне. Альве Пиоре. Некто по имени Пиор, родом египтянин, в юных летах, отрекшись мира, удалился из дома отеческого и от избытка духовной любви дал обет Богу не видеть более никого из родных. Спустя 50 лет сестра его, уже состарившаяся, узнала от кого-то, что брат ее жив, и решилась во что бы то ни стало увидеть его. Не имея возможности идти в пустыню, она просила местного епископа написать к пустынникам, чтобы они послали Пиора для свидания с ней. После многого принуждения послушаться отцов, он решился идти, взяв с собой еще одного, и дал знать дому сестры, что пришел брат ее Пиор и стоит за дверьми. Угадывая по скрипу двери, что сестра идет встретить его, Пиор зажмурил глаза и громко говорил ей: «Сестра, это я, Пиор, брат твой. Вот смотри на меня сколько хочешь». Получив желаемое, она прославила Бога и, хотя много настаивала, однако ж не убедила его войти в дом. Он же, сотворив молитву на пороге, возвратился опять в свою родную пустыню и там усовершался в подвижнической добродетели. О всем святом мужу рассказывают вот какой чудный опыт его терпения. На месте своего жития выкопал он колодезь и нашел воду самую горькую, но, несмотря на это, оставался там до самой смерти и употреблял одну эту горькую воду, в чем и открылось терпение этого мужественного воина Христова. Многие из монахов, мужи опытнейшие, по смерти сего бессмертного, на перерыв усиливались остаться в его келье, но не могли прожить и одного года, ибо там и вода чрезвычайно горька, и место очень страшно и лишено всяких удобств в жизни.
в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Слово потому надо еще уважать крепко, что и во едином слове бывает вездесущий и вся исполняющий, единый и нераздельный Господь. Потому и говорится: «Не приемли имени Господа Бога твоего всуе, что в одном имени сам Сы Господь, простое существо, единица присно поклоняемая». Когда Господь поразит тебя сильною скорбью или болезнью, или бедою, тогда будь благонадежен, что Он верно пошлет тебе и отраду, и, соответственно твоим страданиям, подаст тебе потом благодать мира, силы и радости. Ибо щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Взирая на крест Спасителя, созерцай распятую на нем нашего ради спасения любовь, и помышляй, для какого блаженства Он спас нас, от каких мук Он искупил нас, из челюстей какого зверя Он исторгнул нас и к какому Отцу Он приводит нас. О любовь! О выкуп! О ужасы мучений бесконечных! О блаженство неописанное и конца неимущие! Говоря «Отче наш», мы должны верить и помнить, что Отец Небесный никогда не забывает и не забудет нас, ибо какой даже земной добрый отец забывает и не печется о своих детях? «Аз не забуду тебе», — глаголит Господь. «Весть, Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех». Усвой эти слова сердцу своему. Помни, что Отец Небесный постоянно окружает тебя любовью и попечением и не напрасно называется твоим отцом. Отец — это не имя без значения и силы, а имя в полном значении и силе. Через свое воплощение Господь стал в ближайшее отношение к человеку. Дивно! Сам Бог соединен в одно лицо с человеком. Бог стал плотью, слово — плоть бысть. Бог сам вкушал нашу плотскую пищу и пил наше питье, возлежал в яслях, обитал в доме. Невместимый небесами, ходил стопами по земле, по воде, по воздуху, идущую, говорится, на небо. Пригвоздился к древу, на нечесом же землю повелением своим повесивай. Вся земля, вода и воздух, все освящено вочеловечившимся Сыном Божиим. Потому-то любезна для Него земля. Это временное жилище человека, это гостиница рода человеческого, это место обитание Его между людьми. Но особенно любезны для Него сами люди, коих душу и тело Он принял в единство Своего лица, и особенно истинные христиане. Он в них, и они в Нем.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.